Наталья Дементьева. Рассказы о Петре Великом. Как царь Петр казну пополнял. Петр Великий вошел в историю России как великий преобразователь. Для реформ и войн нужны всего три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. В начале Петровского царствования казна российская пребывала в обычном для нее состоянии, то есть в закромах родины было пусто. Петр I учредил должность, называвшуюся прибыльщики, говоря современным языком – налоговые инспекторы. Они должны были сидеть и чинить государству прибыли. Петр требовал денег как можно больше собирать, понеже деньги – суть артерия войны. Первым прибыльщиком стал Алексей Александрович Курбатов. История его жизни удивительна, он даже удостоился чести стать литературным героем. В романе Алексея Толстого «Петр I» есть сцена, где царь получает письмо с предложением нового налога. «Господа министры!» — у Петра и глаза прояснели. «Кормишь вас, поешь досыта, а прибыли от вас много ли? Вот!» — тряхнул письмом. «Человечишка худой, холоп, придумал! Обогащение казны! Тот-то, господа министры! Орленую бумагу надо продавать! Для всех крепостей, для челобитных, бумагу с гербом! От копейки до 10 рублев! Понятно? Денег нет воевать! Вот они, денежки!» Автором письма был Алексей Александрович Курбатов, крепостной слуга боярина Шереметьева. В 1697 году Шереметьев путешествовал по Европе, естественно, в сопровождении слуг. Алексей Курбатов искал способ выбраться из крепостной неволи и стал присматриваться к иностранным обычаям, которые так нравились царю Петру. Смекалистый дворецкий заметил, что в Европе прошения считаются законными, если они написаны на бумаге с государственным гербом. За пустой лист бумаги платили налог. Надо было обладать огромной смелостью, чтобы обратиться к царю с новаторским предложением. Курбатову повезло. 23 января 1699 года, через 4 дня после прочтения письма, Петр повелел издать указ о введении гербовой бумаги для пополнения своей великого государя казны. Курбатов получил вольную и 5000 рублей наградных. Сумма невероятная. Крепостной холоп сделал головокружительную карьеру. Сначала он был назначен дьяком оружейной палаты, а через 10 лет уже занимал пост вице-губернатора Архангельской губернии. Историки подсчитали, что в штате состояло 20 прибыльщиков. Их фантазия была безграничной. С нелегкой руки налоговиков были введены сборы с продажи съестного, с торговли лошадьми, арбузами, огурцами, орехами, свечами. Конечно, не забыли обложить данью и площади для торговли. Платили сборы с рыбной ловли, с конских заводов, мельниц, перевозов, бань и мостов. Налогом был обложен гостиничный бизнес. Владельцы постоялых дворов отдавали в казну 1/4 своих доходов. Когда крупные объекты налогообложения были обложены со всех сторон, взгляд прибыльщиков упал на домовладение. Стали брать налоги с печей и за количество окон в избе. Прибыльщик Парамон Старцев предложил пересчитать все пчелиные ульи по всей Руси Великой и обложить их налогом. Пчеловоды-бортники перекрестились, радуясь, что сбор брали с улья, а не с каждой пчелы. Все самозанятые – каменщики, плотники, портные, пекари, разносчики – платили годовую подать. Извозчики отсчитывали в казну 1/10 от своих доходов. В январе 1705 года Петр I обложил налогом бороды и усы, чтобы сделать россиян сходственными на другие европейские народы. В летописи города Соликамска сохранился рассказ о внедрении бородато-усатого налога. Жителям было объявлено, чтобы в воскресенье все собрались в соборе слушать царский указ. После богослужения воевода взошел на амбон и громко прочел роковую бумагу за подписью «Петр». На Москве и во всех городах всем сказать, чтобы впредь бороды и усы брили, а буде кто бород и усов брить не похотят, а похотят ходить с бородами и с усами, с тех иметь денежные поборы. Далее следовал размер налога от 60 до 30 рублей с бороды, в зависимости от знатности ее носителя. Духовенство и крестьяне могли носить бороды бесплатно. Ужас объял православных. Последние годы, зашептались старики, не покоримся обычаю еретиков. Напрасно мужики думали, что уйдут из церкви усатыми и бородатыми и организуют сопротивление. У двери были поставлены солдаты. Они хватали мужиков без разбору возраста и положения в обществе. Один солдат держал за руки, другой остригал усы и бороду, а третий обрезал полы кафтана выше колен, поскольку царь запретил и русскую длиннополую одежду. Бывшие бородачи подбирали упавшие клочья волос и заботливо прятали за пазуху. Женщины увидели своих мужичков без бород и усов, с пучками волос, торчавшими на лицах, и завыли, как по покойникам. Многие мужчины сохранили отрезанные бороды и завещали положить их в гроб, когда дадут дуба. Выражение «дать дуба» произошло от традиции выдалбливать гробы из целого дубового ствола. В январе 1705 года Петр приказал взыскивать сборы с дубовых колод. Историк Костомаров писал: «Во всем государстве приказано переписать дубовые гробы, отобрать их у гробовщиков, свести в монастыри и к поповским старостам и продавать вчетверо против покупной цены». Перед началом отпевания родственники покойного, лежавшего в дубовом гробу, должны были предъявить священнику ярлык, свидетельствующий об уплате налога. Неплательщики отправлялись под суд. 2 декабря 1723 года вышел указ о неделании дубовых гробов, который полностью запретил вырубку лесных исполинов. Гробы разрешалось делать токма из досок. Выражение «дать дуба» забылось, и о покойных стали говорить, что они сыграли в ящик. Запрет на вырубку ценных пород древесины можно объяснить желанием Петра защитить лес, необходимый для строительства кораблей. Но как объяснить налог на цвет глаз? Начиная с августа 1704 года, в Башкирии стали взимать сбор за цвет глаз. С черноглазых взимался налог в размере 2 алтын, за серые глаза платили 7 алтын. Поморгав зелеными глазами, отсчитывали в казну 10 алтын. Из кошельков голубоглазых жителей глазастые налоговики вытряхивали 13 алтын. Сумма немаленькая. Новые кожаные башмаки стоили 18 алтын. Кроме налога на цвет глаз, прибыльщики Жихарев и Дохов объявили еще 71 налог. Были установлены налоги на мечети, на мулу, который служит в мечети. За каждое посещение мечети следовало заплатить. Если хозяин снял шкуру с умершей лошади, то с него сдирался налог. Башкиры, с которых сняли 3 шкуры, восстали против несправедливости. Бунт не прекращался 7 лет. Против грабительских налогов восставали не только башкиры. Много недовольных налогоплательщиков и солдат, подавлявших бунты, навсегда закрыли глаза на полях сражений. Мир в Башкирии восстановился только в 1711 году после отмены половины налогов. Зарвавшиеся прибыльщики Жихарев и Дохов были наказаны. Хотя трудно поверить, что они вводили налог без согласия властей. Вышестоящие начальники просто закрыли глаза на беззаконные действия налоговиков. Французский дипломат и немножечко шпион Жак де Компредон жаловался, что не может собрать сведения о доходах Петра. Лица, заведующие сбором царских доходов, всегда уменьшают их, якобы для сохранения тайны, и умеют запутывать свои отчеты. Компредон сделал неутешительный вывод, что Петра безнаказанно обкрадывают, и царь не способен остановить воровство. Кстати, вернемся к истории первого прибыльщика Алексея Курбатова. В 1722 году его обвинили в присвоении 16 422 рублей казенных денег. Курбатов написал Петру письмо, напомнил о своих бывших заслугах, но только скоропостижная смерть спасла его от позорной казни через повешение. Сбор налогов при Петре I увеличился в 7 раз, но обритое и ободранное население почему-то не радовалось. Первый русский экономист-теоретик Иван Тихонович Пасашков посоветовал Петру уничтожить все налоги, а их было около 40, и установить единый государственный сбор. Он предлагал прекратить вывоз из страны промышленного сырья и экспортировать за границу только готовые изделия. По мнению Пасашкова, без истребления обидчиков и воров и разбойников и всяких разных явных и потаенных грабителей никоими мерами народу обогатиться невозможно. Советы Петру не понравились. Экономист Пасашков умер в тюрьме Петропавловской крепости.
Вы слушали рассказы о Петре Великом. Читал артист Андрей Тинетко. Автор текста Наталья Дементьева. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.